Глава вторая. Грехопадение прародителей. Мы подошли теперь к изумительному приключению, которое, увы, положило конец благоденствию Адама и его супруги. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Бытие, глава 2, стих 9. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, глава 2, стихи 16-17. Полезно раньше всего заметить, что для религиозного наставления существовало много учебных руководств, называвшихся «священной историей». В этих книгах обходились молчанием стеснительные места Библии. Так обыкновенно верующим говорят только о дереве познания добра и зла. Мы увидим сейчас, почему церковники ни слова не говорят о дереве жизни. Мы приведем стих 22 главы 3, обычно пропускаемый в книгах для легковерных людей. Но сейчас займемся пока только плодом, послужившим причиной падения человека. Напомним, что император Юлиан Философ, память которого так ненавистна для церковников, сделал по поводу этого чудесного дерева несколько замечаний. «Нам кажется, — писал он, — что Господь Бог должен был бы, наоборот, приказать человеку, своему созданию, есть как можно больше плодов от дерева познания добра и зла, потому что раз Бог дал ему мыслящую голову, то необходимо было его учить, и еще более необходимо заставить его познать добро и зло, дабы он хорошо выполнял свои обязанности. Запрещение нелепое и жестокое. Оно было в 100 раз хуже, чем если бы человеку Бог дал желудок, который не мог бы принимать пищи». Юлиан, философ, римский император второй половины IV века с 361 по 363 год, прозванный христианскими церковниками «отступником». Он выступал против христианства с резкой и остроумной критикой. Юлиан написал трехтомный трактат «Против христиан», в котором подверг беспощадной критике Ветхий Завет, Евангелие и другие священные книги. Произведение Юлиана позднее христианская церковь предала уничтожению. Сохранились лишь частицы литературных трудов этого остроумного философа. Отрывки из его сочинений смотри в книге «Ранович. Античные критики христианства». Другое соображение, которое так и напрашивается, это то, что, по-видимому, Господь Бог имел заднюю мысль и был, в конце концов, рад падению человека. В общем, Адам был вправе сказать ему: «Дорогой мой папаша Бог, если я не ошибаюсь, добро – это есть то, что нравственно хорошо, что вам нравится, а зло, наоборот, то, что плохо, что вам не нравится. Так или не так?»
«Совершенно верно, сынок», – ответил бы Создатель.
«В таком случае, – мог бы продолжать Адам, – дайте мне узнать, что такое зло, дабы я мог его избегать. Иначе зачем здесь это дерево, если мне нельзя его трогать?» Однако ответы вместо самого Бога дают те, кто прикрывается его именем. «Бог, — говорят они, — поставил испытание на рождающемуся человечеству. Он хотел видеть, будет ли Адам ему повиноваться, когда Бог потребует от него незначительного лишения». Но и это утверждение легко опровергнуть. Согласно богословским умствованиям, Бог всезнающий, ему известно и будущее, значит, он должен был предвидеть, что произойдет. Ничто ведь не делается без его воли. Значит, Бог сам хотел, чтобы созданные им люди согрешили, в этом не может быть никакого сомнения. В дальнейшем вся эта история действительно оборачивается против Бога. Вот что рассказывает книга «Бытия». «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: «Не ешь ни от какого дерева в раю»? И сказала жена змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бытие, глава 3, стихи 1-6. Что прежде всего поражает в этом рассказе? Это то, что речь змея, его разговор с женщиной, самый факт объяснения змея на языке первопредков, не представлен автором как нечто сверхъестественное, чудесное, не даже как аллегория. Книга «Бытие» так и представляет самого змея, именно как змею. Это пресмыкающееся, полное хитрости и соблазна, делается искусителем женщины, изъясняется с легкостью, которой позавидовал бы любой волокита, намеревающийся использовать доверчивость наивной простушки. Змея так натурально описана в Библии, что христианские богословы, находя неправдоподобной эту версию, сочли необходимым внести в библейскую сказку свою поправку. Однако эта поправка изменяет все, что изложено в книге «Бытие» по этому поводу, и находится в полном противоречии с Библией. Согласно этим исправлениям, столь же хитрым, сколь и благочестивым, сам дьявол принял форму змеи и соблазнил жену Адама. Так повернули дело богословы, так они учат ныне. Это толкование есть мошенническая подделка книги «Бытие». Во-первых, ни одно слово подлинного текста не дает повода к такому толкованию. Во-вторых, между различными авторами ветхозаветных книг Библии есть всего два упомянувших о дьяволе. Автор книги Иова, согласно которому дьявол стал в один прекрасный день спорить с Богом в небесах, а также автор книги Товита, который говорит о бесе Асмодее, влюбленном в некую Сарру. У ней он последовательно удавил 7 мужей. Однако обе эти книги появляются в самом конце Библии, и ни в них, ни в каких других нет и речи о сатане, Люцифере, дьяволе, которого церковники выводят всякий раз, когда им надо придать побольше пряности и интереса религиозным легендам. Нигде в Библии нет и поповского рассказа о сатане, восставшем против Бога и побежденном архангелом Михаилом. И это, как, впрочем, и все, относящееся к дьяволу, было придумано гораздо позже того, как были составлены ветхозаветные книги Библии. Люцифер, принятое в римско-католической церкви название нечистого духа, дьявола, сатаны, имеющего и много иных названий – Вельзевул, Асмодей, бес, черт, дух тьмы и так далее. Необходимо здесь привести еще несколько данных о сатане в Ветхом Завете. Даже там, где сатана и упоминается под современными названиями, он далеко не таков, каким его впоследствии сделали христианские легенды. Библейский черт вовсе не враг Бога, он его послушный слуга, его чиновный ангел. В Ветхом Завете нет даже возможности для действий дьявола в духе современных христианских понятий. Всем заправляет Бог, посылая и добро, и зло. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Амос, глава 3, стих 6 и тому подобное. В книге Иова сатана прямо рисуется простым слугой Бога. Он запросто посещает Божьи чертоги. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: „Откуда ты пришел?“» Иов, глава 1, стих 6-7. Далее рассказывается, как сатана действует по благословению Божию. и в других местах ветхозаветной части Библии сатана упоминается в полном соответствии со взглядами на него, как на послушное орудие воли Божьей. Например, «злой дух от Господа послан на Саула». Первая книга Царств, глава 16, стих 14. У Захарии сатана также выполняет почти служебную роль, обвиняя великого иерея Иисуса, причем Бог ему это запрещает. Захария, глава 3, стих 1-2. Более самостоятельную роль играет сатана в рассказе о переписи Давида. Первая книга Паралипоменон, глава 21, стих 1, где говорится: «Восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Этот рассказ, однако, совершенно уничтожается параллельным ему во второй книге Царств, глава 24, стих 1 и следующие. Здесь говорится, что в этой переписи гнев Господень возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». В книге Товита сатана имеет несколько иной вид. Он представляет собой копию древнеперсидского духа Дава-Эшма. Его и изгоняют путем курения сердца и печени. Товит, глава 6, стих 8. Этот ритуал заимствован из древнеперсидской магии, где был особенно развит культ всевозможных духов и злых, и добрых. В Ветхом Завете нигде больше не говорится чего-либо, что можно было бы связать с современными представлениями христианских богословов о дьяволе. Упоминание дьявола в неканонической книге «Премудрости Соломона», глава 2, стихи 22-24, это уже эллино-иудейская идея, возникшая в более поздние времена. С другой стороны, иные веселые комментаторы, философы-скептики в погоне за несколько легкомысленным символом обратились в знаменитое дерево познания добра и зла в яблоню. Они предполагали, что весь этот эпизод имеет в виду рассказать о том, что госпожа Адам, не знавшая еще любви, получила первый урок ее от дьявола-соблазнителя, обратившегося для этого случая в змею. Как бы ни смешна была эта шутка, которая, впрочем, ничуть не хуже благочестивых толкований, ее точно так же нужно оставить, как и текст, подделанный церковниками. Мы должны брать Библию так, как она есть. В эпизоде, которым мы занимаемся в настоящую минуту, выведено именно животное, называемое змеей, а не какой-нибудь дьявол. Что касается любовных намеков, приписываемых змею, соблазнителю, то их в этом тексте книги «Бытие» нет совсем. Именно змея сама по себе выведена здесь. Автор видит это животное глазами приверженцев разных религий. В древности змея считалась животным очень хитрым, очень умным и злобным. Некоторые африканские племена поклонялись ей. С другой стороны, случай с этим говорящим змеем весьма распространен в восточной литературе. Все мифологии, расцветшие в Азии, полны говорящих животных. У халдеев, например, рыба Оаннес каждый день высовывала голову из вод Евфрата и в течение долгих часов держала проповеди к народу, сбегавшемуся на берега. Она давала разные советы и обучала песнопению и земледелию. Библейский змей вовсе не нуждался в том, чтобы в него вселился дьявол. Впрочем, он был гораздо менее хитер, чем его пытается изобразить книга «Бытие». Рассказ о змее отличается необыкновенной наивностью и насквозь противоречием. Так, например, спрашивается, что имел в виду змей под словами «вы будете как боги». Это выражение, указывающее на многочисленность богов, встречается не в одном только этом месте книги «Бытие». И дальше мы будем видеть, что даже и иудейский бог Яхве в своих речах отнюдь не считает себя единственным богом. Христианские толкователи, поставленные в тупик этими словами змея, утверждают, что под словом «боги» пресмыкающееся имело в виду ангелов. Им возражали, что змей не мог знать ангелов. Но в сущности, по той же самой причине, он не мог знать и богов. Наивность и противоречивая путаница – это постоянная особенность Библии. Нет, он уж не так хитер, этот змей. Его советы очень неполны. Змей по-настоящему умный должен был бы сказать женщине: «Поешь запретного плода, а затем сейчас же, сию минуту, поешь от древа жизни, что тебе вовсе не запрещено. А Бог? Не был ли он сам первопричиной искушения? Зачем дал он змею дар слова? Без этого змей никогда не мог бы объясняться женщиной. Библия не приводит слов, которыми мадам Адам убедила своего мужа поесть вместе с ней запретного плода. Попытаемся восполнить этот пробел».